Один гном в камере, другой верен нежным заботам Игоря, мрачно размышлял Ваймс, поднимаясь по лестнице в свой кабинет, а дальше будет только хуже. Ведь эта толпа просто послушалась немого приказа Ардента. А что бы они сделали, если бы тот отрицательно качнул головой? Он с такой силой плюхнулся в кресло, что оно отъехало назад на добрый фут. Ваймсу и раньше доводилось встречать глубинных гномов. Они были чудными парнями, но Ваймс умел с ними ладить. Глубинный король, к примеру, был еще тем глубинником, и все же Ваймс нашел с ним общий язык. Стоило лишь признать, что сказочного вида гном с бородой, как у деда Хрюкуса, может оказаться ловким и дальновидным политиком. Но король был проницателен. Он не игнорировал окружающий мир. Он был узревшим свет. Однако те, что засели в подземелье на Паточной улице, Ваймс так никого из них и не увидел, хотя комнату, где они сидели, освещали сотни свечей. Непонятно, к чему это было, ведь сами граги оставались закутанными в черные кожаные хламиды, а головы закрывали глухие остроконечные колпаки. Но, может быть, это был какой-то мистический обряд, смысл которого Ваймсу недоступен. Возможно, тьма, что кроется посреди света, считается более священной. Чем ярче свет, тем глубже тень. Как-то так. Ардент говорил вроде бы по-гномски, но какими-то резкими, короткими слогами. А из-под темных капюшонов исходили такие же лающие вопросы и ответы. В какой-то момент Ваймса попросили повторить суть его заявления, сделанного на поверхности, казавшееся сейчас невообразимо далекой. Он повторил. И последовала долгая дискуссия на языке, который Ваймс про себя назвал «глубинным гномьем». И все это время он чувствовал, что глаза, которые он не видит, очень пристально наблюдают за ним. Голова просто разламывалась, а руку дергала стреляющая боль, и все это не улучшало его душевное состояние. Потом беседа закончилась. Они хоть поняли его? Ваймс не знал. Ардент сказал, что они весьма неохотно согласились с его предложениями. А они и вправду согласились. Он ведь не имел ни малейшего представления о том, что там было сказано на самом деле. Предоставит ли Моркоу доступ к месту преступления? Не станут ли чинить препятствия? Ваймс хмыкнул. Ха! А вы как думаете, мальчики и девочки? Он ущипнул себя за переносицу, а затем уставился на свою правую руку. Игорь долго распространялся о крошечных, невидимых, кусачих существах, а потом наложил на ранку какую-то жуткую мазь, несомненно способную убить все живое любого размера и видимости. Целых 5 минут руку жгло, как в 7 преисподних, а затем жар исчез, захватив с собой боль. Впрочем, это уже не важно. Главное, что стража теперь официально занимается этим делом. Взгляд Ваймса привлек верхний документ в одном из лотков на столе. Лотков было 3. Входящие, исходящие и все в одну кучу, потом разберемся. В последний Ваймс сваливал все бумаги, с которыми не желал возиться в данный момент, поскольку был слишком зол, слишком утомлен или просто не знал, что с этим делать. Но сейчас его внимание требовало срочное донесение из ящика со входящей документацией, и, поднеся листок к глазам, Ваймс застонал. Кому? Его светлости сэру Сэмюэлю Ваймсу, командующему стражей, от мистера А. Х. Пессималя, инспектора по делам стражи. Надеюсь, ваша светлость не затруднит как можно скорее предоставить ответы на следующие вопросы. Вопрос номер 1. Какие функции выполняет капрал Шнобби Шнобс? Почему вы считаете необходимым присутствие в рядах стражи субъекта с устоявшейся репутацией мелкого воришки? Вопрос номер 2. В течение часа я наблюдал за деятельностью 2 стражников на Бродвее, и за это время они не осуществили ни одного ареста. Полагаете ли вы подобное использование рабочего времени рациональным? Вопрос номер 3. Не кажется ли вам чрезмерным уровень насилия, применяемого офицерами-троллями, по отношению к троллям-заключенным? Не будете ли вы так любезны прокомментировать это? И так далее. Ваймс читал записку с открытым ртом. Конечно, этот парень не страшник, вот уж чего нет, того нет, но мозги у него определенно работают как надо. О, боги, он даже заметил ежемесячную недостачу в ящике для мелких расходов. Сможет ли Ваймс объяснить Ахапе Сималю, что услуги, случайно оказанные обществу капралом Шнопсом, на протяжении многих лет более чем компенсировали периодические мелкие кражи, которые все привыкли воспринимать как неизбежное зло? «Сомневаюсь, что эти объяснения будут рациональным использованием моего времени», написал Ваймс на полях доклада и швырнул его обратно в лоток. И тут заметил листок, исписанный почерком Нюни. Ваймс схватил его и начал изучать. Этим утром два гноба и один тролль сдали значки, ссылаясь на семейные обстоятельства. Проклятие. За одну неделю стража лишилась семерых офицеров. Ненавистная Кумская долина, казалось, накрыла своей мрачной тенью всех и вся. Конечно, нелегко быть троллем, который стоит в оцеплении, защищая от своих соплеменников какого-нибудь гнома наподобие покойного мясоруба, и гномом, чьего излишне болтливого родича поколотила банда троллей, наверное, быть не легче. И будут такие, которые спросят, а на чьей ты стороне? Если ты не с нами, ты против нас. Если ты не яблоко, ты банан. В кабинет тихо вошел Маркоу и поставил на стол перед Ваймсом тарелку. Ангва все мне рассказала. Хорошая работа, сэр. Что ты увидел хорошего? Я чуть был не развязал войну, буркнул Ваймс, разглядывая свой традиционный обеденный сэндвич. Это вряд ли. Они же не знали, что вы блефуете. А может, я и не блефовал? Ваймс осторожно приподнял верхний ломтик сэндвича с беконом, салатом и помидорами и мысленно ухмыльнулся. Милая верная старушка Нюня. Она знала, что такое сбалансированное питание в представлении Ваймса. Идея состоит в том, чтобы жалкий листочек салата и пара помидорных ломтиков оказались погребены под многочисленными слоями прожаренного до хруста бекона. Порой ей удавалось так хорошо спрятать овощи, что Ваймс их даже не замечал.
«Бери Ангву, она уже в курсе, что там и как», — сказал он. «И вот еще что. Захватите с собой нашего новенького, младшего констебля, нашу малютку Салли. Подходящая работенка для вампира, который совершенно случайно оказался в рядах стражи в нужный момент, как ты думаешь. Посмотрим, насколько она хороша».
«Мне взять только их двоих, сэр?»
«Да, у них же обеих превосходное ночное зрение». Ваймс опустил глаза на свой сэндвич и пробормотал. «Мы обязались не использовать там искусственное освещение».
«Нам предстоит расследовать убийство в полной темноте, сэр».
«У меня не было выбора!» — яростно вскричал Ваймс. «Я ни с чем не спутаю камень преткновения, когда споткнусь об него, капитан! Никаких свечей или фонарей — таково условие. Что ж, если они желают корчить из себя дурачков, то флаг им в руки. Ты хорошо знаком с шахтами, а обе твои напарницы имеют встроенное ночное зрение, точнее, у вампира оно точно есть, а Ангва практически видит носом. На этом все. Сделай все, что в твоих силах. Там, кстати, полно каких-то проклятых светлячков, может, это тебе поможет».
«У них есть жерви? Ух ты!» — воскликнул Маркоу.
«Что ж, я знаю кое-какие фокусы с жервями, сэр».
«Вот и отлично.
Они говорят, Грага убил большой тролль и сбежал. Сам думай, что тебе с этим делать?»
«Появление Салли под землей может вызвать недовольство, сэр», — заметил Маркоу.
«Почему? Они поймут, что она вампир?»
«Нет, сэр, я не то имел в виду».
«Тогда ничего им не говори», — сказал Ваймс. «Ты, плавильщик, тебе решать, какие инструменты ты будешь использовать. Читал вот это?»
Он помахал рапортом о трех уволившихся стражниках, которых старался даже мысленно не называть дезертирами.
«Да, сэр, и как раз собирался поговорить с вами об этом. Может быть, нам стоит изменить состав патрулей».
«Что ты имеешь в виду?»
«Можно составить график дежурств так, чтобы троллям и гномам не приходилось ходить в патруль вместе, сэр. Некоторые ребята говорят, что так им все-таки будет полегче.
Маркоу осекся, увидев, как окаменело лицо Ваймса.
Капитан, мы никогда не обращали внимания на расовую принадлежность стражников при составлении расписания, процедил Ваймс. Исключение делаем только для лепреконов.
Ну, вот уже есть прецедент, начал Маркоу. Не глупи, капитан.
Лепреконы живут в обувной коробке вместо казармы. Менять график — это бредовая затея и к тому же опасная. Придется ставить в пару тролля с троллем гнома, с гномом человека, с человеком.
Не обязательно, сэр. Люди могут ходить в дозор с кем угодно.
Ваймс подался вперед.
Нет, не могут. И дело не в здравом смысле, дело в страхе. Если тролль увидит гнома и человека в одном патруле, он подумает, вот мои враги, двое против одного, понимаешь, чем это пахнет? Если стражник окажется припертым к стенке и свистит, призывая подмогу, я не желаю, чтобы он требовал подкрепления правильной расовой принадлежности. Он должен знать лишь одно — с ним его собрат со значком.
Он немного успокоился и бросил перед Маркоу открытый блокнот.
Кстати, о значках. Ты, случайно, не в курсе, что это такое? Я заметил этот символ в шахте, а гном по имени Мудрошлем начертил его в пролитом кофе. И знаешь, что самое странное? Думаю, он сделал это бессознательно.
Маркоу взял блокнот и какое-то время рассматривал рисунок.
— Это рудничная руна, сэр, — нахмурившись, сообщил он. — Преследующий мрак.
— И что же это значит?
— Это значит, сэр, что дела там внизу обстоят очень плохо, — твердо сказал Маркоу. — О, боги!
Капитан положил блокнот на стол так осторожно, словно опасался, что он может взорваться.
— Что ж, капитан, там произошло убийство, — заметил Ваймс.
— Да, сэр. Но это означает нечто худшее, сэр. Рудничные руны — очень странный феномен.
Над входной дверью был такой же кружок, только линия была одна и горизонтальная, — вспомнил Ваймс.
— О, это должно быть руна долгой тьмы, сэр, — пренебрежительно сказал Марков. — Это просто шахтерский значок, не о чем беспокоиться.
— Ладно, а тот первый, он как-то связан с тем, что граги сидят в комнате, полной зажженных свечей?
Всегда приятно удивить Маркоу. А на этот раз он выглядел просто-таки пораженным.
— Как вы догадались, сэр?
— Это только слова, капитан, — сказал Ваймс, махнув рукой. — Преследующий мрак звучит не слишком приятно. Может быть, пришла пора зажечь свет поярче? Когда я встретился с грагами, они были окружены свечами. Я решил, что это какая-то церемония.
— Все может быть,
— осторожно согласился Маркоу.
— Спасибо за эту информацию, сэр. Я буду настороже.
Когда Маркоу уже поравнялся с дверью, Ваймс окликнул его.
— Еще одна вещь, капитан.
— Да, сэр.
Ваймс не отрывал глаза от своего сэндвича, ловко удаляя из хрустящего протеина презренные витамины.
— Просто не забывай, что ты стражник. — Договорились?
— сказал он.